Приветствую всех слушателей радио «Спутник». У микрофона Игорь Ивановский. У нас в студии заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков. Александр Михайлович, здравствуйте.
Доброе утро.
Разрешите вначале с вами, со всеми слушателями, поделиться нашей радостью. Радио «Спутник» теперь есть свое мобильное приложение. Скачать его можно в Apple Store, в Google Play, а также в отечественных магазинах «Рустор» и «Наш Стор». В приложении можно слушать эфир как прямой, так и те программы, которые уже вышли. Но это если хочется переслушать любимую передачу или если вы вдруг ее пропустили. Также через приложение можно задавать вопросы в студии. Мы обязательно увидим и ответим. Среди наших ведущих Мария Захарова, Дмитрий Рогозин, Тигран Киасаян, Николай Валуев, Мария Бутина, Анатолий Вассерман, Эдуард Багиров и вот Александр Бабаков. В общем, скачивайте приложение, устанавливайте его на свои мобильные телефоны и следите за всем, что происходит в мире вместе с нами. Также у нас есть телефон прямого эфира 9510566, код Москвы 495. Звоните, задавайте свои вопросы. Самое интересное попадет непременно в эфир. Александр Михайлович, ну что, обсудим актуальную повестку дня?
Готов.
Как бы эта фраза избито не звучала. И начнем с того, что Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании, а также одного марокканца, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Наказание было назначено обвиняемым по совокупности преступлений. В решении суда говорится, что одного из осужденных, а именно британца Шона Пинера, разыскивали в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии. На территории своей страны, он признан террористом. Расследование дела в ДНР завершили в конце мая, и 48-летний Пинер заявлял на следствии, что работал инструктором вооруженных сил Украины. Британец попал в плен в апреле вместе с бойцами подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. Вот для вас смертный приговор для иностранных наемников – это ожидаемо?
Ну, конечно, ведь все-таки они приехали не на экскурсию в Донецкой области. Поэтому по совокупности преступлений, которые наверняка были доказаны, раз состоялся уже суд, уже есть решение, то, мне кажется, даже обсуждать много не стоит. Единственное, что следовало бы, наверное, довести это до логического завершения, как бы прискорбно не звучало это с точки зрения человечности, но, учитывая те преступления, которые совершали не только они, но и многие другие со стороны Украины по отношению к мирным гражданам, да и по отношению, наверное, тем, кто защищал мирных граждан Донецка и Луганска, то подобного рода наказания были бы хорошей иллюстрацией для всех тех, кто еще колеблется или рассматривает данную территорию как место развлечения. Поэтому надо проявить жесткость, проинформировать об этом и обязательно довести это до тех, кто участвовал либо в посылке их на эту территорию, либо кто считает возможным для себя одобрять их действия.
Ну, насколько мне известно, количество иностранных наемников на Украине в последнее время резко снизилось.
Ну, конечно же. Понимаете, ведь на сегодняшний день нельзя отрицать того факта, что пропаганда западная не только по отношению к гражданам, проживающих в странах Европы, Америки, да и всего мира, направленная на дискредитацию действий народной милиции ДНР, ЛНР и наших вооруженных сил на территории этих республик, направлена на то, чтобы не просто извратить происходящее, но и настроить многих на такой лад, что они легко могут принять участие в противоправных действиях. Но они, правда, так не считают, видимо. Поэтому пытаются найти желающих поучаствовать в вооруженных силах явно за деньги, явно не только за деньги. И поэтому это, наверное, не только пропаганда, но и сама жизнь современная подталкивает многих принять подобного рода решения. Поэтому чем быстрее они придут в чувство, чем быстрее поймут, что это очень серьезное решение в их жизни – участвовать в подобного рода акциях, тем меньше будет желающих подражать этому. Я уверен, что наши действия, ведь наши вооруженные силы демонстрируют не только успехи на полях сражений, но еще точное поражение не только поставляемой техники, но и концентрации в том числе наемников.
Лагерей,
наемников, подготовки их. Очень хочется, чтобы быстрее пелена вот эта глупости, ну, глупости даже это не назовешь, заблуждений, причем таких глубоких заблуждений со стороны не только политиков, но и отдельных граждан, которые, других государств, которые считают возможным для себя такого рода решение, чтобы она быстрее спала с глаз, и чтобы они осознали, что это не игрушки, и что попытка отнять чью-то жизнь, она будет пресекаться на корню и не только нашими силами, но и уже окрепшей народной милиции этих республик.
Да, я полностью поддерживаю ваши слова, но, с другой стороны, я понимаю, что западная пропаганда, она работала несколько месяцев на создание образа врага, образа демонической России, и теперь, наверное, уже не так просто будет сдать назад, что называется, для того, чтобы здравый смысл восторжествовал.
Соглашусь с тем, что, наверное, пропаганда, которая была направлена на создание действительно демонического образа в лице России, сопровождаемая еще колоссальным потоком лжи, неприятия в целом и России, истории, культуры, происходящих событий. Наверное, это будет трудно в ближайшее время остановить полностью, но это все равно будет потихонечку сходить на нет, потому что любой нормальный, здравомыслящий человек, он устает постепенно и устает от потока такого рода информации и задается вопросом, а что это единственное... информация, которая отражает реальные события происходящие. Все-таки люди читают, люди знают, люди общаются между собой. И здесь время в какой-то степени играет и на нас, потому что вот такой поток лжи, он в длительной перспективе, он бесперспективен. Он, если мы говорим о том, извините, что такое масло масляное, но если мы говорим, что если мы рассматриваем это относительно долгий промежуток времени, то ложь, она порождает другую ложь, она начинает нарастать очень серьезным комом таким. И вот я как пример немного отвлекусь. Ведь когда мы сталкиваемся с тем, что извращается информация о происходящем, она ведь еще дополняется комментариями, обещаниями со стороны, в том числе американцев, по отношению к Европе, к гражданам, проживающим в Европе, да и по отношению к собственным гражданам. Связано с тем, что все беды исходят от России, все проблемы не только на военном театре на Украине, но и в экономике этих стран тоже связаны с Россией. Обещают компенсировать эти проблемы, обещают скорейшее разрешение этих проблем и создание предпосылок для того, чтобы Россия наконец-то потеряла свои позиции и в политике, и в экономике. И призывают все страны объединиться против России. Но эти призывы, они деструктивны, но они могут иметь, наверное, определенный успех на коротком промежутке времени, а на длительном горизонте они демонстрируют невозможность исполнения данных или даваемых обещаний. Вот они, например, говорят, откажитесь от российского газа, мы вам дадим сжиженный газ из Америки. Откажитесь от истории или культуры России, мы компенсируем это иным. А нечего предложить. Они сами по себе в этом плане пустые. Они не обладают ни экономическим потенциалом, способным компенсировать российский экспорт. Они не в состоянии вычеркнуть из культуры России или вклад России. Они из истории не могут перечеркнуть эти страницы, потому что они вписаны, извиняюсь, и потом, и кровью не только российского государства или граждан российского государства, но и многих других, кто знает, помнит и в состоянии анализировать это. То есть на длительном этапе данного рода политика, она обречена на провал. Но, к сожалению, на сегодняшний день, видимо, для истории это короткий промежуток времени, пока им многое удается и одурманивать людей, но люди каждый день общаются между собой, они сталкиваются с бытовыми проблемами, они всегда не решают глобальные вопросы в своей стране. Да? И они задаются непроизвольным вопросом, а ради чего все это? Ради кого? И они тем самым сами себя обрекают на анализ ситуации, на анализ поступков, которые совершают политики этих государств. И когда они рано или поздно начинают их ловить на несоответствие действительности, на прямой лжи или извращении фактов, то это любого человека, естественно, приводит в чувство, и он начинает по-другому смотреть на все эти шаги. И то, что происходит сегодня в области противодействия России на военном фронте с участием наемников, ну, это вообще за пределами здравому смыслу, потому что они начинают вербовать уже в открытую, об этом поступает информация, что они, не стесняясь, мало того, что они поставляют летальное оружие, уже достаточно серьезное летальное оружие на территорию Украины, они еще в открытую вербуют уже всех тех, кого они называли террористами, которых и мы тоже называем террористами, но они, не стесняясь, сегодня направляют их на уничтожение граждан, проживающих на территории ДНР, ЛНР, ну, теперь уже и наших военнослужащих, и не стесняются этого. Они не понимают разве, что это как бумеранг, это же вернется. Ведь эти же как бы разрешенные действия в отношении запрещенных персон, они распространяются на все. И если они говорят, можно данного человека, ну, если трудно назвать это таких людей человеком, если можно по отношению к террористам применять, как бы разрешать им участие в военных действиях от лица, они же там официально находятся, то есть так или иначе, есть какие-то контракты, обязательства, они же не, там, не фантомы, они реальные люди, которые интегрированы в вооруженные силы Украины. И если можно это осуществлять на территории Украины, а почему это нельзя делать в европейских странах? Как они потом остановят вал вот всего этого наплыва, не только оружия, но и этих ужасных людей у себя же в странах? Как они будут объяснять своим гражданам, что там можно их использовать на Украине, а в Европе нельзя? Они сами себе создают не только проблему, но они сами себе роют яму реальную, где применение этого оружия в колоссальном объеме людей, которые будут его использовать, направлять его против граждан этих государств, оно непроизвольное будущее, это вот оно ближайшее будущее, об этом тоже все говорят.
Но да, главное... да, я просто в продолжении вашей мысли как раз вот про оружие хотел дополнить. Да, Эммануэль Макрон разговаривал с Владимиром Зеленским и в ходе своего разговора заявил, что Франция готова поставлять оружие Киеву, в том числе и тяжелое вооружение, речь идет... Да, о тяжелом вооружении. И опять же напомню такой факт, что военные обстреляли Донецк с применением французской самоходной артиллерии «Цезарь» калибра 155 миллиметров. А мы знаем, что ВСУ обстреливают не военные объекты, они обстреливают просто мирные кварталы, просто жилые дома. В том числе вот с применением техники, которая поставляется им из Франции, например, или из Великобритании, или из США. А вот это вот все продолжается, продолжается и продолжается.
Ну, апеллировать к вооруженным силам Украины, которые, конечно же, тоже структурированы внутри себя, но где националисты занимают ведущие позиции, апеллировать к тому, что они там осуществляют обстрелы мирного населения, ну, это даже немножко наивно, потому что, ну, а что они должны делать? Они не скрывают своего пренебрежительного отношения к проживающим на территории ДНР, ЛНР уже 8 лет. Они позволяли себе эти обстрелы и уничтожение мирного населения все эти годы. Для них это норма жизни, поэтому надо пресекать на корню и доводить эту специальную военную операцию до логического завершения, когда не будет не только возможностей, но и, видимо, всех тех, кто позволяет себе подобного рода решения. Вот предварять жизнь. А что касается Франции и Макрона, ну, это тоже демонстрация того, что сегодняшнее руководство многих европейских государств, если не всех, я уж так не буду, наверное, но подавляющее количество руководителей европейских государств демонстрирует, ну, не только наивность, но они очень слабые политики. Они, если способны что-либо делать, ну, наверное, только обещать на выборах своим гражданам и пытаться решать какие-то локальные задачи. Но так вот посмотреть вперед, посмотреть, заглянуть в будущее, в ближайшее будущее, видимо, они не в состоянии. Я как-то упомянул, что, ну, это, наверное, и не странно. Вот посмотрите, я не знаю лично Макрона, но так вот со стороны посмотришь, человек, лишенный семейного счастья с точки зрения там, нормальной семьи, имеется в виду, детей нет. Он не понимает, что такое радость и огорчение, приносимое детьми в семье. То есть он лишен некоторых нормальных человеческих возможностей в быту. Что для него будущее? Вот он что оставит после себя, как просто не президент Франции, а гражданин Макрон? Вот что? Ну, наверное, ничего. Кроме вот принятых достаточно недальновидных и даже где-то опасных и разрушительных решений. Поэтому очень трудно, чтобы представить, что такой человек сможет сформулировать внятные перспективные положения для развития не только там, своего окружения, но и своей страны. К чему он может призвать французский народ? Очень трудно. Он, сегодня мы видим, что он обращается и пытается найти контакт с нашим президентом, а опускается до каких-то там просьб связанных, а можно вывести боевиков с Азовстали, а можно поучаствовать там, не в разминировании, а в доставке продовольствия там, в Европу. Там. Правда, они говорят больше про голодающих в третьем мире, но почему-то так безадресно, так большей частью они концентрируют внимание на необходимости вывоза пшеницы, в целом зерна. Поэтому, когда они позволяют себе поставлять летальное оружие, причем уже такого серьезного уровня, на Украину, разве он не понимает, против кого оно будет направлено? Разве не понимает, в чьи руки он его предоставляет? Прекрасно понимает. Но он, видимо, испытывает какую-то политическую наивность, что это никогда не сможет вернуться на территорию Франции или на территорию Европы. И я не говорю про наше участие. Это может прийти руками тех террористов, которых они вскармливают. Ведь сегодня вал, который пришел в Европу, там цифры никто не может конкретно назвать, но там называют уже миллионы граждан. А они что, уверены, что среди этих миллионов нет людей, которые осознанно пришли на территорию Европы и недалеко не с мирными целями? Да даже если они пришли с мирными целями, они пришли со своими собственными, и это никак не корреспондируется с целями граждан, проживающих во Франции. Поэтому эта позиция, она очень опасная. И очень жаль, что такая страна, как Франция, которая является, ну, она входит в тройку, она не является, она сегодня не может себе позволить взглянуть очень серьезно и ответственно на свою роль в этих событиях. А они просто поставляют. И это просто, на самом деле, упирается и в деньги в том числе. Они же сваливают в Украину все, что там у них есть. Никто не считает денег со стороны Украины. Растут обязательства. То есть они ее закабаляют на долгие годы вперед. И этот интерес, он никак не связан с уровнем, уровнем политического влияния, которое Франция могла бы оказать на другие страны Европы.
Да, к сожалению, так. Александр Михайлович, буквально секунд на 20 прервемся и продолжим наш разговор.
Есть что сказать? Говорите. +7 495 951 05 66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Вот мы говорили про телефонный разговор Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, и, среди прочего, Макрон выразил готовность, такая интересная формулировка, поддерживать контакт по вопросу присвоения Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Между тем, появилась информация о том, что Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине этого статуса. Вот об этом сообщают СМИ и ссылаются на депешу датских дипломатов, в которой выражено мнение, что Украина не в полном объеме выполняет критерии, касающиеся стабильности институтов, которые гарантируют демократию, верховенство закона и право человека. В общем-то, разумные слова, но, к сожалению, в Европе в последнее время творятся вещи, которые очень сложно понять с точки зрения логики. И вот в связи с этим хочу вас спросить, все-таки Украине статус кандидата в Евросоюз светит в ближайшее время или нет?
Ну, знаете, даже, наверное, не стоит глубоко анализировать эту ситуацию. Здесь, на мой взгляд, есть несколько аспектов. Но первое. Вообще, сегодняшнее объединение европейских государств в рамках Евросоюза – это результат отказа от многих положений, которые были сформулированы еще там, в середине прошлого столетия, когда объединение носило характер целесообразности, связанный с тем, что возникали более тесные экономические связи, и сама экономика требовала отказа от каких-то индивидуальных ограничений и выхода на какие-то общие задачи и так далее. То есть была понятная реакция на процесс, который происходил не только в отдельно взятой стране, но и в целом мире. Вот. Потом политика победила экономику. И вот последние годы, столетия, они были связаны с тем, что массово вовлекались или принимались членами Евросоюза государства, которые не отвечали ни экономическим, ни политическим требованиям существовавшего объединения. Тем самым они вступили на такую тропу, которая предполагала, что экономика, а главное, чтобы они были оторваны или вырваны из сегмента влияния на тот момент Советского Союза или уже России. Вот, и главная задача была любыми средствами их изолировать от влияния России и включить в ореол там, влияние ключевых стран Европы и Америки. Но это еще можно было как-то не оправдать, но объясните. Но когда мы сегодня рассматриваем Украину и обещания, данные ей по включению, ну, мы же разумные люди. Ну, как может быть членом Евросоюза страна, которая, на территории которой сегодня проходят военные действия? Как может быть членом Евросоюза страна, которая не только разрушена изнутри с точки зрения управления, но и она давно уже себя представляет такую уничтожаемую изнутри и коррупцией, и идеологией государства, которое на самом деле привнесет, могло бы привнести в Объединенную Европу только проблемы. Но, как ни странно, данная Украина сегодня, она, наоборот, вскрыла очень многие вещи, которые также развивались и в Европе. Мы сегодня понимаем, что вот когда мы напрямую указываем Европе на не просто проявление, а существование и даже процветание в каком-то смысле нацизма в Украине, на самом деле мы обращаемся к тем, у кого этот нацизм существовал, существует и, наверное, какое-то время еще будет существовать в других формах просто, более скрытых, более таких, обертка там получше, покрасивее, да, может быть, она помягче, там, не знаю, покачественнее, а суть-то та же самая. Люди, которые позволяют себе не просто пренебрегать человеческими жизнями, люди, которые принимают решения по уничтожению этих людей, не стесняясь при этом. Я говорю не только об Украине, я говорю, они также активно участвовали и в операциях в Ираке, и в Ливии. И на самом деле они уже давно участвуют, а Югославия, то есть это они себе позволили то, что цивилизованный человек не должен себе позволять. Поэтому включение, интеграция в этот союз Украины, наверное, по содержанию уже близко, потому что, ну, как бы они близки, но по организационным, экономическим и политическим вопросам они не в состоянии это осуществить. Но, несмотря на это, они продолжают цинично обманывать не только собственный народ, но и весь народ Украины. Это обещания даны были еще до 2014 года. Но они давались и в то время, а когда в 2014 году произошел государственный переворот на Украине, то он был связан именно с тем, что Европа задекларировала, что в ближайшее время Украина станет членом Евросоюза. На сегодняшний день это невозможно сделать. Они это прекрасно понимают и, несмотря на это, продолжают вводить в заблуждение, это самое мягкое слово, на самом деле просто обманывать и Украину. Потому что руководители Украины, я думаю, не знают, что это невозможно. Вот. Поэтому можно только сожалеть о том, что не понимают на Украине сегодня, о том, что это невозможно. Не может страна, находящаяся вот в данном состоянии, быть членом Евросоюза. Я же не говорю о формальных процедурах, я говорю о содержании.
Ну вот я, кстати, не поленился и перед эфиром просто зашел в Википедию и почитал, какие должны быть экономические и политические критерии у кандидата в Евросоюз. Экономические критерии. Высокое качество управления экономикой. Есть? Нету. Макроэкономическая стабильность, включая адекватную стабильность цен, а также устойчивые государственные деньги и внешние счета. Есть? Нет. Надлежащее функционирование рынка товаров и услуг. Надлежащее функционирование финансового рынка. То есть ничего этого нет. Да, политические критерии. Правовая система государства кандидата должна обеспечивать реализацию прав человека. И, в принципе, дальше можно уже, ну, мне кажется, не
читать. Но я еще добавлю, что об этом они стараются не официально не говорить. Но все знают, кто занимается этой проблемой, что вхождение в Евросоюз всегда, в последнее время особенно, европейцы обуславливали вхождение в НАТО. То есть сначала в НАТО, потом в Евросоюз. У них такая практика. Хотя они все страны демократичные, свободные, но почему-то у них вот эта жесткая позиция, она больше, по-моему, более ярко проявляется, чем в тех странах, которые они когда-то критиковали. Так вот, представить себе, что предваряя вхождение в Евросоюз, Украина попадет в НАТО, ну, это вообще абсурд, потому что в нынешнем конфликте, который есть между ДНР, ЛНР и Украины собственными территориями, и когда уже наша специальная операция распространилась на области даже дальше, чем ДНР, ЛНР, по определению они не могут войти, потому что нет оснований для этого, то есть юридических оснований нет. Это значит, что они сразу, входя в НАТО, тем самым вовлекают НАТО в этот конфликт. А здесь тоже очень показательно, что, посмотрите, чем дальше продолжается эта ситуация, тем легче расстаются с вооружением, особенно устаревшим, страны НАТО. Ну, понятно, списывают, там, готовятся к обновлению, но не только в этом. Потому что они демонстрируют свой животный страх физического конфликта или участия в конфликте самих себя. Это было, это наблюдалось еще в Югославии, когда они позволили себе бомбардировки.
Да, Александр Михайлович, да. К сожалению, вынужден прервать нашу беседу, потому что новости прямо по курсу на радио «Спутник». Вот сейчас мы их послушаем, а после них обязательно продолжим.
Вы слушаете «Радио «Спутник».